Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Сегодня четверг. И с вами Латвийское радио 4, как всегда, Ольга Князева тоже с вами в это время. Наша тема сегодня с 15 по 17 марта, ну то есть завтра уже фактически в России начнутся президентские выборы. 8-й по счету и самые непрозрачные, если исходить из международных стандартов избирательных кампаний. Москва впервые не аккредитовала для наблюдения за голосованием по кандидатуре президента России мониторинговую комиссию ОБСЕ, что согласно подписанным ей международным договорам она обязана была сделать. Зато будут ждать для так называемого наблюдения дружественных ей политиков и общественных деятелей. Российские оппозиционеры, которых очень много везде по миру, но и в России то же самое, тоже много, призвали сограждан использовать день голосования 17 марта для выражения протеста против правления Владимира Путина, а также обратились к мировому сообществу с призывом не признавать национального лидера президентом России после его, по-видимому, гарантированного переизбрания. Ну вот эта тема понятна. Я думаю, какая, о чем мы будем говорить. У нас в гостях сегодня Кирилл Набутов, журналист, продюсер, спортивный комментатор и ведущий YouTube-канала Набутовы. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Вот то событие, которое состоится 15 марта, то есть завтра уже, вы как для себя его называете? Потому что мы в редакции думали, как это называть, потому что выборы называть вроде как, неправильно. И мы решили называть так, так называемые выборы. Мы решили остановиться вот на такой формулировке. Вы как называете?
Я примерно так же для себя это и называю.
То есть тоже так называемые...
Человек, находящийся в здравом уме, я рассчитываю на то, что я еще пока чуть-чуть в здравом уме, может относиться к этой процедуре. Тем более после всего того, что с процедурами выборов было сделано на протяжении последних 10, 15, там, 20 лет. Угу. Когда они все больше и больше превращались в абсолютный фейк. И сегодня, сегодня это еще и выборы на фоне войны. 6 лет назад уже был фейк, но это были выборы еще не на фоне тотального вторжения России в Украину. Ну, а после того, как приняли поправки к Конституции, это было как раз на этом сроке Путина, то тут уже как бы все остальное, только за стаканом водки на кухне, можно по этому поводу шутить. Больше это всерьез воспринимать нельзя. Другое дело, что процедура все равно остается, какой бы она ни была. Но вот сегодня Россия в таком положении, в России такая ситуация, такой строй, такая власть, такие процедуры, но она все равно есть. И если человек, я предвижу ваш вопрос, если человек считает потребным и нужным для себя пойти и проголосовать, то я не могу ему сказать, ни в коем случае не ходи.
У меня будет вопрос
морального права.
Про варианты, по какие есть, потому что я собрала тут 3 варианта, как призывает оппозиция, что призывает делать. Но для начала, а как вам кажется, зачем вообще Путин проводит эти выборы? Ведь, как вы уже упомянули, есть война, да? Обстановка мобилизационной легитимности. То есть он мог сказать, что вот у нас сейчас-то вот военная операция, можно вообще коней на переправе не менять, давайте вот выборы не будем проводить, у нас чрезвычайная ситуация. Зачем?
И вообще... Вы сами оговорились вначале или проговорились, сказав, что идет война. Потом вы употребили слова «идет военная операция». Не секрет, что на протяжении 2 лет делается все, чтобы ни в коем случае не звучало слово «война». Сейчас уже на это все плюнули.
Сейчас уже даже говорят, да.
Потому что сам Путин и Кириенко, и все там его шестерки, они все периодически где-то говорят слово «война». Все же прекрасно понимают, что это война, да? Это еще один из примеров того, что страна, вся власть и идеология строится на чистых фейках, абсолютно, на абсолютном фуфле. Мы все знаем, что это правое, но говорим, что левое. Мы знаем, что квадратное, но говорим круглое, потому что так надо. Мы знаем, что это война, где гибнут 1000 людей, но мы говорим специальная военная операция, потому что не дай, потому что иначе по шапке прилетит и посадят. Людей сажали за то, что они говорили слово «война», а потом Путин стал говорить «война». Но и вы сами начали со слова «война». Так вот, вопрос в том, что юридически никакой войны нет. Соответственно, формально у Путина нет никакого права отменять какие-либо государственные процедуры, официальные конституционные выборы. И так уже обнулили сроки, Удлинили сроки пребывания, и, там, сделали массу-массу всего, но мы сохраняем эту картонную декорацию, этот фейковый, как бы, это как у Буратино, как вы помните, очаг был нарисован на стене, а ударили, и оказывается, это картинка, и за ним дверь в подвал. Так вот, ни в коем случае, у нас все то же самое, страна живет мирной жизнью.
Для кого выборы важнее, как вам кажется, для внутренних людей, которые должны посмотреть, ну вот у нас же есть поддержка
президента. Выборы важнее всего для формалитета, для того, чтобы в любой момент можно сказать, президент избран законно, и он избран там с огромным преимуществом в первом туре, какие к нему вопросы, это выбор нации, заткнитесь. Это чистый декорум, все то же самое. Какой на самом деле процент проголосовавших как, никто не знает и не узнает, потому что настоящего голосования и подсчета настоящего не будет. Все сделано для того, чтобы его не было настоящим. Все эти электронные это же не... это же, например, не выборы... Я не знаю подробностей выборов в Латвии президентских последних, но здесь все-таки в Латвийской республике президента выбирает узкий круг депутатов Сейма. Да, поэтому здесь несравнимо другая электоральная процедура. Вот, в России выборы всенародные. И электронные сделаны для чего? Ну, формально для того, чтобы удобно было людям, а много людей удаленно работает, а у всех там график разный, сейчас много работает в 3 смены, чтобы они могли заранее проголосовать. Но при этом всем зависимым, то есть работникам бюджетных организаций, это учителя, это военные, ну, все, это медики государственных медицинских учреждений, всем вежливо, но в приказном порядке рекомендуется голосовать там заранее, электронно, потому что с этим проще работать тем, кто потом это работает. Не случайно, кто это говорил? Путин, Медведев, кажется, сказал Чурову, был такой Чуров, помер не так давно, тоже, к сожалению, питерский, я его еще встречал в коридорах Смольного, он там при Собчаке работал, вместе с Путиным, с Медведевым, они там рядом с Медведевым сидели в кабинетах. Он возглавлял избирательную комиссию вот до Эллочки Людоедки. И, значит, вот ему Медведев сказал, ну, вы, Владимир Иванович, что ли, ну, вы волшебник. То есть он там нарисовал 85% в наглую. Даже не скрывая, не стесняясь. Люди же все видят. Поэтому вы говорите, зачем Путину нужна эта процедура? Процедура именно нужна, чтобы показать, что все в порядке, что все по-настоящему. Соответственно, у президента есть тогда свое законное право находиться у власти.
Вы были в России, ну, вы как приехали, но не так давно, и наверняка можете сравнить и предыдущие вот эти избирательные кампании. Чем это отличается?
Вы уже все сказали. Собственно, мне нечего добавить, что это развитие, это дальнейший еще один шаг на пути полного даже уже не уничтожения, а издевательской насмешки над всеми словами, которые составляют основу там конституционной жизни.
Ну вот если взять предыдущие выборы, понятно, что сейчас есть война, тогда не было, да, 4 года назад, ну условно не было, если мы
это
не
было
считаем.
Было 6 лет назад.
Да, 6 лет назад, да, извините. То тогда был только Крым, да, сейчас есть полномочия.
Нет, тогда еще, нет. Если говорить о горящих точках, то гораздо горячее, чем Крым, была ситуация уже в Донбассе, которая началась в 2014 году после присоединения, захвата, аннексии, как угодно, Крыма. Вот. Плюс ко всему были еще активные военные действия на Ближнем Востоке, в Сирии. Хотя там Россия не была как бы страной, участвующей в конфликте, но там было полно российских солдат. Вот. И в этой ситуации сегодняшняя отличается тем, что сегодня просто тотальная война идет, безусловно. И тогда, в 2018 году, не было еще этого набора идиотских законов, по которым сажают людей, фейки об армии и прочие вещи. Это все стали применять и принимать срочно, мгновенно реагируя на обстановку, которая не заладилась на фронте украинской войны в 22-м году, когда вдруг за 3 дня или за 5 дней не удалось взять Крым. Раз, два, и дело в шляпе, сделано, и все. Быстренько, маленькая победоносная война. Этого не вышло. Значит, она начала готовиться к долгой войне, или с колес. И, естественно, все стало меняться. В этом смысле, да, сегодня обстановка совсем другая. Сегодня это воюющая страна, хотя она всеми силами старается сделать вид, что все в порядке. Работают музеи, театры, в магазинах есть практически все, что было раньше, ну, правда, меньше выбор, да? Автомобилей полно, правда, много китайских, мало европейских.
Ну, все там понятно. Даже названия такие, которые никогда не слышала, да, автомобили, тоже. Но, оказывается, есть такие. Да. Вы знаете, нам стали приходить вопросы, и я просто телефон прямого эфира, у нас постоянные слушатели, они знают наш телефон, но я скажу, вдруг кто-то подключился и не помнит его, 28-04-04-24, присылайте вопросы, и lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже вот уже приходят вопросы для Кирилла, ну, знаете, немножко, может быть, чуть-чуть разберем. Давайте я расскажу.
Мы что, сейчас как... на вопросы...
Нет, давайте их немножко дождемся, да, пускай их будет побольше. Сейчас около трех уже пришло.
Около трех это 2 или 4.
Вы так начинаете. Въедливый человек.
Я бы тебя уточнил просто, если мы быстро ответим.
Пишут про Зеленского. Вопрос пришел, что Зеленский вообще может отменить выборы, и какая тут разница между президентом России и президентом Украины. Ну, наверное, там он может отменить выборы. Действительно, такой вопрос есть.
Я не знаток тонкостей украинской конституции, но сам факт, что страна ведет отечественную войну, то та война, которая ведет Украина, называется отечественной войной. Она защищается на своей территории от агрессора, который захватывает часть ее территории. То, что делал Советский Союз против Гитлера. И тогда никаких моральных вопросов по отношению к Советскому Союзу не возникало. Страна защищает свою территорию, которая на тот момент была. Ясно, что многие не признавали, я не знаю, захвата Балтийских республик, допустим, стран Балтии. Но напал-то Гитлер, пересек границу. Советский Союз вел отечественную войну. Ну вот, соответственно, Украина ведет сейчас отечественную войну. И там... В тех условиях я знаю, какие там есть разговоры, но тонкостей не знаю. Там идут большие споры относительно того, имеет ли конституционное право Зеленский, или, точнее, парламент отменять или нет. Вот. И понятно, что России сейчас крайне было бы выгодно расшатать там обстановку, что она и делает всеми возможными способами спецслужб, агентуры такой, сякой, общественного мнения. В общем, влияние-то существует. Вот, но ситуации принципиально разные. Одна страна агрессор, а другая страна ведет отечественную войну.
Давайте разберемся, кто идет в президенты. Ну, я вот 4 кандидата.
Охота вам этим заниматься.
Да, я хочу, да. Владимир Путин, не буду даже говорить. Вообще
он не идет,
просто...
он сидит в президенты.
Да, понятно. Нынешние законы позволяют Путину оставаться во власти до 36-го года.
Даже если бы не было законов.
Все равно оставался. Ну, до смерти, я так понимаю.
Абсолютно, потому что депутаты, которые отвечают за законы, сами говорят, ребята, да, законы ничего не стоят. У нас есть царь, мы ему будем подчиняться, это лучше и проще всего, и выгоднее нам. Какие там законы?
Вы можете дополнять. Я очень коротко буквально одно предложение. Николай Харитонов, 75-летний ветеран Коммунистической партии Госдумы с более чем 20-летним стажем, идет с лозунгом «Поиграли в капитализм» и хватит. Ну, понятно, что он тоже за денацификацию.
Да нет, он просто клоун.
Ага.
Как и все остальные клоуны, он не за денацификацию, национализацию, денационализацию и так далее. Он за то, чтобы получать хорошую зарплату депутатскую и все ковришки, которые ему этому используют. Только это. Если бы он был настоящим коммунистом, таким, каких пыталась воспитывать коммунистическая партия, то он бы, видя галимый капитализм, который в России процветает, олигархический капитализм, такой сильно коррупционный, родственные связи, вот это кумовство, он бы взял знамя и автомат и позвал бы народ на баррикады против проклятых капиталистов. Тогда он бы был, можно назвать, членом коммунистической партии. Так его можно назвать только членом, но точно не коммунистической партии.
Кирилл!
Скажите, вы член партии? Нет, я ее мозг. Это вот про Харитонова. Понимаете?
Нет.
И все эти бредни слушать, вот этих псевдокоммунистов, блевать тянет. Как известно, коммунистическая партия придет к власти, если власть выпишет ей пропуск на вход в Кремль. Все остальное они будут гавкать и хавать с руки.
Ведь как вы прекрасно меня дополняете, а вы не хотели.
Извините, я говорю о поражениях не очень парламентских и не очень принятых в дисциплинированной, вежливой протестантской стране, но я говорю более понятным языком, понимаю, что нас слушают в основном люди, у которых русский язык родной, им так будет проще и понятнее меня понять.
Леонид Слуцкий, депутат ЛДПР, это, я понимаю, ставленник Владимира Жириновского. Он организовывал поездки делегации из Европы в оккупированный Крым и дружит с Русской Православной Церковью и, конечно, поддерживает тоже вторжение в Украину. Ну, то есть за Жириновским. Ну и последнее, Владимир...
Знаете, что они поменяли политтехнологию, головку политтехнологов, когда поняли, что этот, значит, товарищ Слуцкий проваливается сходу, потому что партия ЛДПР никакой партией в классическом смысле не являлась. Это была собранная за бабки Кодла очень талантливым манипулятором, талантливым клоуном, талантливым политическим игроком, я бы так сказал, Володей Жириновским, который стихийно обладал очень такими хорошими актерскими способностями, человек с большим чувством юмора, предельно циничный, по-своему очень симпатичный в компаниях в узких, когда рядом нету телекамер и всего остального. И он отлично, он устроил из этого еще одну прекрасную собственную кормушку. Когда там туда совершенно конкретно за сколько сотен тысяч долларов, я сейчас говорить не буду, продавались места в Госдуму, продавались места в парламенты, ну, субъектов федерации, то есть областей, республик, совершенно конкретное количество бабла, когда бесчисленное количество объектов недвижимости, которые были под партией, все были записаны на Жириновского, и туда приходили ребята совершенно четко. Вот столько дал, и, значит, ты депутат Госдумы. Что я не знаю, там, питерских бандитов, которые были при мандатах ЛДПР в Государственной Думе. Откровенные бандиты абсолютно. Абсолютно откровенные бандиты, за которыми полиция гонялась, не могла посадить. Вот. Насчет бандитизма Слуцкого неизвестно, но про его другие подвиги известно очень много. Не только то, что он там лапал девушек.
Да, я хотела сказать, что там были какие-то истории с тем, что он к журналисткам приставал.
Истории, если бы мужчины не приставали к женщинам, человечество бы вымерло. Поэтому за это я не очень сильно осуждаю Слуцкого. Другое дело, что надо договариваться по-другому и не в том месте.
Ну да, хорошо, ладно. Владимир Дованков, кандидата от «Новых людей».
По-моему.
Дованков.
Владислав, по-моему, он.
Владислав, извините. Владислав Дованков, кандидат от «Новых людей», сооснователь компании «Фиберлик». И в войне с Украиной...
Фаберлик.
Да. В войне с Украиной выступает за мир и переговоры на российских условиях. Ну, голосовал за в поддержку аннексии украинских территорий, за что попал под международные санкции. И в преддверии выборов, что важно, получил поддержку международной части российской оппозиции. Вот насколько его можно считать оппозиционным? Вот к этим
вы же сами только что сказали. Что он поддержал вторжение в Крым, что там еще начало
войны.
Но
почему тогда российская оппозиция, некоторая часть, все-таки считает, что это меньше из зол? Нет, я вас позвала к нам на передачу, Кирилл, чтобы вы нам объяснили.
Вы только что ответили на свой вопрос. Это меньше из зол. Среди людей, которые выступают против Путина и считают его режим преступным, или... Есть те, которые... Или просто против Путина. Есть те, которые считают, что надо использовать все способы доступные, легальной политической борьбы. Это... Таких людей сейчас называют соглашатели, там, двурушники и так далее. Но так было всегда. Это такова политическая практика в выборных режимах. Ленин, которая была невероятно талантливая тварь. И Жириновский, кстати говоря, кое-что от ленинских практик, как и Пригожин, унаследовали сознательно или бессознательно. Ленин великолепно менял тактику в любую секунду, когда вот нужно было выгодно совершенно поменять. Ему было, ну, я не буду грузить вас историей там российской революции, но сначала он приходил к власти, требовал, значит, власти под лозунгом «Вся власть учредительному собранию». Потом мгновенно все забыл, и стал говорить «Вся власть советом». И под этим лозунгом захватил власть. Тактически, ну, надо лавировать. Это игра, это профессия. Сейчас часть оппозиции считает, что лучше воспользоваться легальным, можно совсем уйти. Ленин в свое время тоже говорил «Надо легально». Потом говорил, нет, надо нелегально. А легально пускай наши коммунисты идут в Государственную Думу Царской Империи Российской. Так вот, часть оппозиции сегодня считает, что надо пользоваться всеми легальными способами. Давайте проголосуем за Дованкова, потому что он единственный, как бы от кого дерьмом не воняет окончательно, как от остальных этих двоих придурков. Но он, во всяком случае, молодой, он из бизнеса, и он хоть что-то как бы сказал, где-то он один раз даже сказал, что он против войны тут недавно. Понятно, что это чистый проект Кремля, его бы иначе не допустили до выборов, как сделали с Надеждиным или с самовыдвиженкой Дунцовой. Вот. Понятно, а так раз его допустили, это некий компромисс и клапан. Это называется клапан. Дать людям стравить пар наиболее крайним. Так же, как делалось 6 лет назад, когда Ксюшу Собчак выпускали. Mm-hmm. Были назначены спонсоры совершенно конкретной компании, которые платили за ее кампанию избирательную. Миллиардеры, олигархи. Клапан кто? Для молодежи. А вдруг молодежь захочет поголосовать? Пускай молодежь идет. Вот Ксюша, молодая, талантливая, умная, хорошо говорит, пятая, десятая фамилия известна. В интернете ее много, молодежь знает. А сейчас никакой Ксюши близко нет, но зато есть вот этот самый парнишка. Это часть оппозиции, поскольку там разные точки зрения, считает, что надо этим воспользоваться, чтобы во всяком случае попытаться добраться до второго тура ему. Это будет, если там он наберет, о, надо же там суммарно три этих клоуна наберут 50% плюс один гол, будет второй тур, а это, дескать, будет демонстрация
это того,
что
да.
Путин провалился. Конечно, этого не будет. Но, дескать, давайте мы хотя бы пошевелим или там поцарапаем, побьем этих организаторов, этих псевдовыборов, потому что, чтобы им было пришлось поработать побольше для фальсификации, над фальсификациями. Но даже если он наберет больше 10%, это уже будет показателем того, что, значит, на самом-то деле это не 10, а больше. И дальше начинается следующий этап игры. Следующий этап игры. Я это рассказываю к тому, чтобы показать, что это многослойная, это не однолинейная история. Здесь много слоев. А дальше начинается следующий этап игры, состоящий вот в чем. Те, кто отвечает перед Путиным за проведение выборов, ну, генеральный это Кириенко, будут использовать эту ситуацию для того, чтобы раскалывать оппозицию. Греть ссору внутри среди оппозиционных течений, скажем так, на теме вот этого самого Дованкова. И уже сейчас это есть, потому что, с одной стороны, выступает политик Максим Кац.
Да, я видела.
Который призывает голосовать за Дованкова. Другая часть, скажем так, более по духу и по идеям близкая к покойному Алексею Навальному, высказывается уже против Каца, говоря, что он призывает работать на Кремль и на кремлевский проект, и тем самым начинается раздрай. А раздрай всегда выгоден противной стороне. Поэтому сегодня те, кто рулит выборами в России, заинтересованы в том, чтобы этот раздрай продолжался.
Вы сказали про оппозиционные течения. А сколько их? Можете их выделить?
Да нет, ну миллион. Нужно, как,
но кажется, миллион. Ну понятно, что их много. Есть ли какие-то действительно заметные? Вы два уже назвали. Еще вот какие-то. Ходорковский?
Ну, известен своей деятельностью и своим именем Ходорковский, известен, ну, более радикально настроенный Гарри Каспаров.
Да.
Есть на местах масса ребят, которые...
Яблоко.
Пожалуйста, Яблоко и то, что они говорят сегодня, у меня это вызывает, например, чувство глубокого разочарования. Глубокого разочарования, но это потому, что я тоже какую-то, ну, свою точку зрения там пытаюсь формировать. Когда я вижу все те же песни, которые пел Явлинский еще 30 лет назад, когда его человеком считали. Уж за человека серьезные люди не считают просто сегодня. Это красивый, капризный знайка, который всю жизнь пытался изрекать, пытался дать понять, что он самый умный, что он все знает, но что его не ценят. Когда ему предлагали какие-то конкретные вещи, пойти работать в правительство, например, Примаков ему предлагал, он отказался. Это было очень тяжело тогда. Плохая экономика была в 90-е годы. Явлинский отказался. Ну как же, он над схваткой, он такой умный аналитик. Сейчас Яблоко занимает позицию. Я слышал недавно выступление одного из крупнейших деятелей Яблока, Льва Шлосберга, из недалекого города Плескова. Он же Псков, недалекого по расстоянию, я имею в виду, конечно, от Риги. Который поддерживает позицию Яблока и Явлинского, говорит, что главное необходимо, чтобы срочно прекратилось кровопролитие, перестали гибнуть люди. И что делать для этого, он не знает, он не говорит конкретно. Вот что конкретно требуется делать, чтобы сейчас остановить кровопролитие. Но за этим читается то, что он призывает, подписать сейчас перемирие на условиях России.
Да.
Естественно, люди сразу за это цепляются, сопоставляют это с тем, что не так давно Явлинский ходил на встречу с Путиным в Кремль. Говорят, побежал там и так далее, договариваться, просить себе коврижек. Это все не добавляет популярности «Яблоку», которая и так не очень велика. Но это действительно одно из еще оппозиционных течений. «Яблоко» такая, там, сбитая когорта давних товарищей по партии, вот, которые много чего уже потеряли своего влияния. Но, тем не менее, в списке названных вами фигур и названных вами политических течений оно есть.
Вы бы как стали действовать? Потому что есть, да, есть, что нужно просто прийти на участки, голосовать не обязательно. Вот 17 числа даже будет какая-то акция в 7 часов, в 5 часов, по-моему, да, которую организует Юлия Навальная. Потом есть, что призывают все-таки за последнего кандидата голосовать. И есть еще какие-то, что полный бойкот. Вот вы бы лично, какую, Кирилл, выбрали позицию?
Я идиот, на самом деле. Я понимаю, что это по мне заметно, но вы вежливый человек, этого вслух не говорите, поэтому я сам произнесу это слово. И я это знаю, я знаю, что вокруг меня есть очень много людей, которые умнее меня. И не имею права давать им советы. Это, во-первых. Во-вторых, я такой наивный демократ, который считает, что у каждого человека должно быть право выбора. Я не могу диктовать. Делайте вот так.
Нет, вы бы как сделали?
Я могу только сказать следующее. Да, значит, я не пойду на выборы. Просто потому, что я себя немножко больше уважаю, я не хочу участвовать в этом позорном деле, в том, как оно организовано будет. Но я ни в коем случае не призываю там делать точно так же. Я умолял бы и просил бы людей, которые действительно неравнодушны и которым хочется в любом случае высказать свой голос, подать его. Если они могут, если нету причин серьезных, препятствующих этому, то во всяком случае идти на участок ногами и голосовать в день основных выборов 17 числа. И, соответственно, поступить с бюллетенем так, как они считают нужным. Проголосовать за того, кого они считают. Раз уж они идут на выборы в любом варианте. Или же испортить бюллетень. Но это тоже вид голосования, просто против всех.
Против всех.
Это как бы запрещено сегодня в России. Этой строки нет против всех. Раньше была.
А когда, кстати, вычеркнули?
Да, давно.
Давно уже,
помню,
да?
Да. Это же все, опять же, это все же механики. Потому что, ну, кому нужно, если вдруг окажется, что 18% против всех, это значит 18% против Путина. То это же то же самое. Если я против всех, я против этих мудаков и заодно против Путина. Как так? Ну, против Путина. Нехорошо. Шестерки за это KPI, не, соответственно, там, не обеспечат свой. Но вместо этого испортить бюллетень. Но делать это тоже нужно грамотно и с умом. Рекомендации по поводу того, как нужно заполнять бюллетени, по-моему, в интернете сейчас выложили.
Да, я думаю, да, только единственное, что я хочу сказать, вот буквально с утра я уже пришла на работу, и новость, да, Сейм принял заявление о непризнании легитимности проводимых Россией выборов на оккупированных территориях Украины, во-первых.
Я понимаю, да? Сейм.
Да, да, это абсолютно, абсолютно нормально. Вот тут Юлия Навальная, она тоже обращалась к международному сообществу не признавать вообще легитимность этих выборов. Но у меня возникает вот такой простой, может быть, глупый вопрос. Ну, не признают легитимность выборов. И что? Путину вообще-то важно, чтобы признали легитимность выборов?
Если бы было совсем не важно, так вообще бы выборов и никаких не производили. Еще раз говорю, что здесь это декорум, это соблюдение определенных правил макияжа. Я прошу прощения, что вторгаюсь в область, я мало понимаю по части макияжа, но тем не менее, значит, посредством мейкапа можно сделать из 80-летней бабушки, ну, не 18, но 30-летнюю, значит, даму в расцвете сил, значит, если ее правильно снимать и правильно и сделать правильный мейкап и одеть. Так вот, то же самое здесь происходит. Если было совсем неважно, вообще бы ничего не проводили. А здесь необходимо же и народу показать, что что, да, ну что, мы ничего не захватывали. Мы пришли спасать наших соотечественников. Угу. Это же официально. Мы же спасали соотечественников, которые страдали под игом нацизма.
Да. Телефон прямого эфира, еще раз напомним, уже продолжают вопросы. Сейчас приступим буквально через какое-то
уже
время.
Больше трех?
Два. Конечно, больше. Вы недооцениваете нашу передачу.
Нет, я... Просто вы сказали около трех, и больше мы...
Это было 20 минут назад. Уже за это время пришло.
Я так долго говорю.
28040424. Телефон прямого эфира. Звоните. Ой, нет, пишите, пишите. Туда звонки мы не принимаем, да. Как вы думаете, есть ли вообще связь вот смерти Навального с выборами в России? Что вот получилось это именно тогда, когда получилось? Либо это совпадение?
Я не знаю. Я не знаю. На самом деле, так по внешним признакам, это не выглядело очень логичным.
То есть трудно сказать.
С поступком со стороны власти обострять ситуацию как раз перед выборами. Я не знаю. Убийство Навального, это все равно было убийством. Даже если смерть наступила из-за каких-то естественных причин, так называемых, сама ситуация была абсолютно неестественной. Эта ситуация была преступна, когда человека по фуфловому абсолютно делу, под фуфловым абсолютно предлогом, это просто позор для правоохранительной и судебной системы России, отправили в тюрьму, зная, что он только что пережил тяжелейшее отравление, был в коме, и сразу после этого отправить в тюрьму. Вместо того, чтобы отправить на глубокие обследования, исследования, на медленное восстановление и так далее. Таких отравлений до этого были единицы, и просто нету даже медицинско-исследовательной базы фактов, что происходит с организмом потом, через год, через два, через пять лет и так далее. Вместо этого человека отправили в тюрьму на формальном основании, просто чтобы он не убежал. Что он не отметился пару раз в полиции, как находившийся человек там, он был там под домашним арестом, под подпиской о невыезде. А он находился, он не отметился в полиции, потому что был в Германии, потому что он его туда увезли в коме после отравления.
Мы помним эту историю, да. Может быть, не надо было ему как-то возвращаться все-таки, чтобы... Понятно, что говорить о том, вот если бы вот он бы, то, наверное, было бы как-то по-другому. Но у меня тут вот вопрос есть. Как вам кажется, не перешла ли вот эта власть официально еще одну красную линию? Понятно, что это далеко не первый лидер оппозиции, который был убит, мы вспомним Бориса Немцова. Но мне кажется, что раньше власть как будто пыталась все-таки откреститься от сомнительной какой-то чести быть виновным в убийстве оппозиционеров. Они пытались, ну, что-то где-то не мы, да?
Вы назвали Немцова, а кто и кого еще? В каком историческом промежутке вы предлагаете оперировать?
Как? Ну нет, это, наверное, на ваше усмотрение, да. Ну вот, по крайней мере, Немцов — это такая громкая фигура, которую...
Те, которые неприятны власти, в разных странах периодически убивают. Угу. Это свойство не только России. Я уж не говорю о царской России, где, я прошу прощения, Петр I отправил на тот свет своего старшего сына.
Ну вы далеко хорошо заглянули, нас... да?
А?
Далеко заглянули, да?
Ну да, но это же Россия была, правильно? Хорошо нам с вами знакомый Петр I, он здесь тоже стоял, вот там, где Милда сейчас стоит, как вы знаете. Он отправил на тот свет своего сына, или, во всяком случае, сделал вид, что он не знает, что с ним случилось, хотя он прекрасно знал. По позиции, это такая судьба, и это выбор. И это выбор. И Алексей Навальный был, безусловно, политическим деятелем и, я бы сказал, игроком высшего класса. И он, конечно, понимал риски, которые могут быть, но, насколько я знаю, он не верил в то, что после всего, что случилось, его посмеют арестовать по возвращении домой. Это я знаю.
Ошибся. Вопрос как раз по теме. Кирилл, как вы относитесь к культу личности Навального, допущенному Путиным в Российской Федерации, спрашивает наш слушатель, который написал через WhatsApp.
Как я отношусь к культу личности?
Да, и что, почему вообще Путин допустил этот культ личности? Ну, мы, когда были похороны, мы видели, сколько людей, да, вышло. И кажется, что это вот тот самый резерв оппозиции, который, если что, вот он на другой стороне.
Что касается резерва оппозиции, у вас наверняка в памяти выборы 2020 года в Белоруссии, когда на улице вышел весь Минск, и уж казалось, что просто весь народ в оппозиции.
Да.
Уж казалось, что ну, уж более явного выражения позиции народа, чем было в Белоруссии, где люди, в общем, очень вежливые, дисциплинированные, аккуратные, тихие, не будет. Никакого резерва оппозиции, как видите, не оказалось, потому что сила солому ломит. Если бы кто-то прогнулся среди силовиков лукашенковских, там, кстати, не только они были, там были и русские, и россияне, которые были отправлены туда помочь. В случае чего? В случае, если заколеблются какие-то силовые командиры белорусские. А это всегда бывает. Стрелять в своих же, бить своих тяжело. И вдруг, если бы начала сыпаться единая система белорусской силы, белорусских силовых органов, чтобы как бы подстраховать, а Лукашенко нужен Путину. Хотя тот его ненавидит, но он ему нужен. И вот вам пример насчет резерва оппозиции. Все зависит от того, каких условий, что будет дальше происходить. В России дореволюционной не было никакой оппозиции. Никакой. Был Сталин, монарх, хозяин земли русской. Нарушилась ситуация с подвозом хлеба в магазины в Петрограде. Коротко. Этого достаточно было, чтобы вышли женщины на улицы. И вдруг оказалось, что за 3 дня империя рухнула. Вот вам и резерв оппозиции. Другие механизмы совсем. Казаки отказались стрелять, разгонять женщин. Плюс там усталость от войны. И рвануло в Петрограде посередине. И через сутки, через 2 суток полицейские разбежались, их убивали, потому что они снимали форму, закапывали форму, переодевались, чтобы их не поймали. Через 2 суток народ развернулся, вдруг все оказались оппозиционеры. Отвечая на вопрос вашего слушателя про культ личности Навального. Это, еще раз повторю, это большая политическая игра, большие политические шахматы. И, конечно, Навальный, будучи очень талантливым в этом смысле игроком, я не говорю идеально, потому что я не относился к поклонникам, 100% поклонникам Алексея Навального как политика. Но не уважать его мужество героическое, его таланты, его силу личности я не могу, это 100%. Это, конечно, человек с потенциалом вождя. Да. Но это не значит, что с потенциалом абсолютно гуманного человека, кстати говоря. Это разные вещи просто, разные. Культ личности так или иначе любыми методами, что-либо делая вокруг образа имени Навального, власть автоматически работала бы на него. И в какой-то момент они просто отринули это дело, сказали, да наплевать, мы достаточно сильны, чтобы на это обращать внимание. Почему его фамилию нигде не упоминали? Вот если вы следили...
Да, то, не упоминали. Говорили он.
Да. Да, он делал вид, что он вообще не знает. То есть демонстрируя, что это незначащий персонаж. Почему я, президент России, должен какого-то блогера помнить по фамилии? У меня каждый день 1 000 000 людей. Мне надо помнить, как Байдена зовут, там, кого-то еще. Незаметно. А как только возник скандал, а потом драма, потом трагедия, все это вокруг отравления, потом вот эта жуткая история его медленного убийства, убивания в тюрьме, само собой, этот культ личности, как употребил этот термин ваш слушатель, он стал расти.
Спрашивает наш слушатель, Алла пишет, каких фактических изменений ваш гость ожидает после переизбрания? Либо все будет продолжаться, как и прежде? Можно ли ждать, да, каких-то, я не знаю...
В ближайшее время никаких изменений специальных ожидать не приходится. Будет продолжаться милитаризация, будет продолжаться удушение всяких свобод и прав граждан, будут косметические сделаться какие-то мелкие приятные штучки, чтобы сказать людям, показать людям, что жизнь нормальная. Вот. И я думаю, что будет много размышлений над тем, что делать с экономикой, потому что экономика передвинута полностью на военные рельсы. А это тупик. Рано или поздно это тупик. Советский Союз рухнул из-за своей военной экономики. Вот. А сейчас как бы все брошено туда. Но это, еще раз говорю, это все время это за и против, это все время весы, это все время колебания. А что будет хуже? Надо выбирать наименьшее из зол, в том числе и с позиции Путина. Но любой результат выборов будет преподнесен как большая победа, и народу будет преподноситься как свидетельство его народа единения вокруг чего? Вокруг главного символа, вокруг лидера. Слово «вождь» не употребляется, «царь» или «хан» более подходит, не употребляется вокруг лидера, тем самым мы показали, что... А нет России, нет Путина, сказал Володин. Тоже шестерка, которому нужно думать дальше. Он-то хочет добраться до президентского кресла, он один из них. Угу. И надо прогибаться сейчас со страшной силой. Они же все служат с большим прогибом в спине. Мне на их позвоночники страшно смотреть.
Еще вопрос. Как вы думаете, пишет наш слушатель, извините, имени не знаю, потому что в WhatsApp...
Прости, мама, это ничего страшного.
Да. Как вы думаете, все-таки... Сейчас, погодите... Получается... А, пишет слушатель другой. Давайте, тот, по-моему, написал кириллицей, поэтому не вижу пока. Получается, что в Беларуси выборы были более демократичными, потому что, по крайней мере, Тихановская была реальным кандидатом. Возможно ли такое в России?
Сейчас нет. Конечно, нет. Потому что Беларусь — это полигон для России, в частности, в том числе практика разгона демонстраций вот 2020 года и подавления оппозиционных течений. Эта практика отрабатывалась на Белоруссии, на Белоруссии, на белорусах. Это полигон. Что может быть, если взорвавшийся, охреневший диктатор, который теряет реальную оценку ситуации, ему все боятся сказать, что вы теряете популярность, Александр Григорьевич, по нашим неофициальным подсчетам, ваш рейтинг там 10, десятка, а не 100 и так далее, вдруг увидели, что, оказывается, народ может устроить вот это. И, конечно, тогда, на тот момент, Тихановская, которая, как вы знаете, была домохозяйкой, и которая стала участницей выбора, потому что незаконно арестовали и до сих пор там держат в тюрьме ее супруга, да, оказалось, что она может сконцентрировать на себе всю оппозиционную силу мысли народной, потому что продемонстрировать за кого? Ведь люди, которые шли голосовать, же на эмоциях же голосуют. Женщина-мученица, потому что она мученица, она с детьми сидит дома, мужа арестовали ни за что, за то, что он вел честную политическую борьбу. И за нее проголосовали, выразив свое мнение. Этого как раз в Москве боятся. Поэтому посмотрели, вот, провели белорусский эксперимент, ага, сейчас подкорректируем.
Спрашивает слушатель, Алексей пишет, как вы думаете, готовится ли в России вообще к смене Путина? Ведь лет-то ему немало, да и здоровье...
Он нас с вами переживет, Алексей.
Переживет, но там были какие-то слухи про то, что у него здоровье не очень.
Но вы еще слушаете профессора Соловья.
Это про Соловьева, да?
Про труп в холодильнике. Есть такой профессор Соловей, уроженец Луганска, бывший профессор Института международных отношений в Москве. У него свой канал, значит, Соловей. И вот он на этом канале, и есть еще, значит, телеграм-канал «Генерал СВР». Они рассказывают басни про то, что Путин умер год назад, он труп лежит в холодильнике, везде двойники, двойниками управляет Патрушев.
А про двойников, кстати, я тоже слышала.
Двойников, значит, им управляет Патрушев двойниками, и двойники там входят в образ и прочее, и прочее. Это все басни просто, нужно людям сказки рассказывать. И вот он там болен, смертельно болен, у него нога отвалилась, там лицо перекосилось из-за неправильной косметической операции. У него были действительно косметические операции. На себя он не очень похож после них, но это не важно. Хочет, делает, карается. Путин здоров как бык для своего возраста. Во всяком случае, по тем данным, которые есть у меня, я у него анализ крови и мочи последний...
Ну, конечно, не знать. Я думаю, что это очень все тайно, даже если...
Я анализы не брал. Но для среднего мужчины русского в России, как известно, срок жизни мужчин невелик, не в Японии. Он в возрасте своих 71 года в более чем порядке.
Как вам кажется, повлияет ли переизбрание Путина на дальнейший ход войны в Украине? Нет. Будет ли она более жестко вестись, когда уже выборы будут позади? Ну, вопрос от слушателя.
Это интересный вопрос, потому что... Ненавижу эти слова, интересный вопрос, но тем не менее интересный. Потому что сейчас на него ответить сложно, ибо мы не знаем, как будет меняться характер войны в Украине, просто характер боевых действий на линии фронта. И если Украина получит деньги, получит оружие, в первую очередь, как я понимаю, артиллерийские снаряды и ракеты, и добьется при этой помощи каких-либо локальных успехов, которые можно будет продемонстрировать всему мировому сообществу, в том числе российской армии, как силу, то постепенно ситуация может начать меняться в публичном поле. Если будет такая, как сейчас, то будет все продолжаться, и будет продолжаться истерика по поводу того, что Россия освобождает несчастный украинский народ, и бла-бла-бла. А репрессии будут закручиваться внутри. Потому что вы говорите, ты что, сука, не видишь, что ли, сколько, какой процент народу проголосовал за, извините.
Да, у нас общественное радио, пожалуйста.
Пожалуйста, мы тут общественники. Это я по-французски говорю. Если хотите, он по-парле франце, это я по-французски просто случайно сказал. И, значит, послушай, ну а как говорить о политике сегодня в русском, в поле русского языка? Вы посмотрите, что творится. Общественное радио я уважаю.
Да-да-да, постараемся все-таки, Кирилл, 6 минут еще до конца передачи продержаться.
Короче говоря, людям будут говорить, ты что, не видишь, подлец?
Подлец.
Ты что, не видишь, какой процент набрал лидер НАТО? Ты что тут пасть открываешь? Это же делается еще для того, чтобы запугать остальных. Вся демонстративность репрессий, вся их демонстративная жестокость, неадекватность делается для того, чтобы запугать остальных. Что вы подумаете? Для этой цели женщин, обвиненных в ведьмовстве, в колдовстве, публично сжигали на кострах. Яна Гуса сожгли на костре. Это делалось для чего? Для того, чтобы показать опасность еретичества. Покоритесь Господу, а в лице представителям Господа духовенству. Вот. Это делается то же самое. И вас сожгут на костре.
А спрашивает слушатель, Кирилл, вы сегодня столько наговорили, не боитесь, что вас посадят, схватят и вообще вслед за Навальным, если как-то схватят?
А чего я такого наговорил? Я правду говорю.
Да, но вы говорите правду со своей точки зрения.
Да, конечно, я говорю правду, которая мне известна.
Да.
Не
боитесь, да, вы не иноагент еще.
Вы хотите, чтобы я был иноагент?
Нет, я вообще не хочу. Главное, чтобы вы чего хотите.
Да нет, я хочу, чтобы людей перестали убивать.
Да, я тоже этого очень хочу, пишет Дмитрий. Ольга, ну прочтите, пожалуйста, он уже несколько сообщений написал. Россияне научились не замечать советское наследие, провести Казантип-2003 в Крыму. Это вообще как? Как проехать, где остановиться, где обед? Я не понимаю, какой тут вопрос, но в смысле того, что россияне, видимо, я перефразирую вопрос, они просто стараются, ну, может быть, жить обычной жизнью. Ходить на работу, покупать продукты, они стараются не вмешиваться. Сколько таких, я не знаю, которые решили политику вычеркнуть из своей жизни, потому что они видят же тоже, что происходит. Просто стараться не замечать.
Это утверждение или вопрос?
Нет, это... Тут было утверждение, но я пытаюсь его перефразировать в вопрос.
Мне кажется, что, если это вопрос, что такое утверждение применимо не только к россиянам. И жители Латвии, кем бы они ни были, латышами, русскими, евреями, поляками, кем угодно еще, и жители Эстонии, и жители Финляндии, Португалии, любых стран, они стараются, они должны, это нормально, жить естественной своей жизнью, своими делами, своей семьей, своими заботами, своими увлечениями. Это нормальная человеческая жизнь. Это естественное желание человека жить нормальной жизнью, а не просыпаться с головой вот такой после бессонной ночи с мыслями о том, а что будет дальше, надо ли бежать, или упадет ли дрон или ракета, и что делать с детьми, и что делать со сбережениями, и если, а где жить, и как мы будем дальше, и как же так, и в этой жуткой панике, постоянной панической атаке. Никто этого не хочет. А россияне привыкли, тем более, я говорю про большие города, потому что жизнь в селе очень тяжелая, как всегда, но в больших столичных городах, там Москва, Петербург, Новосибирск, не знаю, люди, в общем, стали жить-то поприличнее за последние там, 20 лет или 25 лет. Большинство связывает это с гением Путина, хотя это не совсем так, я думаю. Но так или иначе, при власти Путина уровень жизни стал подниматься, появились новые квартиры, ипотеки, там, телефоны Samsung, телевизоры Hyundai и так далее. И они хотят, чтобы это продолжалось. И им очень не хочется погружаться в какой-нибудь военный Советский Союз, военизированный Советский Союз. Посмотрите, что сегодня творится в очереди, в Москве в очереди дикие, в посольствах тех стран, которые выдают россиянам визы. И вот сейчас началась весна, и разные мои знакомые, московские, питерские, пишут, а мы в Венеции, а мы во Флоренции, а мы из Вены едем в Будапешт, а мы сейчас летим на Мальдивы, а мы сейчас то-то, то-то. Люди находят, все равно вода дырочку найдет, люди находят способы пожить той жизнью, которой им хочется.
Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Меня тут обвинили в том, что я все-таки неправильно назвала время проведения акции. Да, я еще раз повторю, называется эта акция «Полдень против Путина». Придумал ее Максим Резник. И смысл ее такой. Все противники действующей власти должны одновременно прийти на избирательные участки в последний день голосования, 17 марта, в 12 часов, чтобы увидеть, что они не одни. Поэтому, я извиняюсь, я неправильно назвала это время. Тут задали в конце уже вообще философский вопрос, как вам кажется, Кирилл, обречена ли Россия? Но у нас полминуты до конца эфира.
Это сильный вопрос. Насчет Максима Резника, я желаю ему выздоровления скорейшего. Он попал в больницу с тяжелой болью в ноге, и я разговаривал с ним позавчера. Это самое главное, чтобы он поправился. Остальное...
Ну, поговорим в следующий раз насчет обречена ли Россия. И это действительно долгий разговор. Может быть, позовем кого-нибудь еще, кого Кирилл...
Смотря на что обречена. Футбол плохо.
Не знаю.
Футбол будет плохо играть.
Еще раз представлю, Кирилл Набутов, журналист, продюсер, спортивный комментатор, ведущий YouTube-канала Набутов. Вы можете подписаться на этот канал и посмотреть о том, о чем рассказывает Кирилл. Спасибо большое всем. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Завтра итоги недели в 12:10. Подключайтесь, не забывайте. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.